Далі у студії Аріна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на важніші теми гэтай гадзіны ефіру. З горадскай папраўчай калоніі вызвалілі палітвязня Васіля Парфянкова. У часе зняволення у яго нарадзілася дзіця. Спецыялісты пацвярджаюць словы Лукашэнкі: лепшыя харчы ідуць расейцам, а горшыя застаюцца сабе. А таксама, куды можа прывесці беларусаў падзенне расійскага рубля? І наша спецыяльнае даследаванне: ці можна прыцягнуць да адказнасці за сексуальнае дамаганне по телефоне. Заставайтесь с нами. Офіційні крыніцы по-ранейшаму не каментуюць інфармацыю пра затрыманне ў Менску журналіста газеты «Беларусы і рынак» незалежнага ваеннага эксперта Александра Алесіна. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Прэсавы сакратар КДБ Артур Стрэх працягвае адмаўляцца даваць нейкія каментары адносна лёсу Александра Алесіна.
Нет никаких комментариев по-прежнему.
Сын Алесіна Ягор и дочка Ольга подтвердили ягонае затрыманне, але адмовились гэта каментовать.
Родные подтверждают затрыманку журналиста, але адмовились от комментариев, что им это как не было горше.
Патлумачу сын журналиста. Не выключено, что в ближайший час сваяки пойдут у КДБ, каб атрымаць больш звестак. У редакции газеты «Беларусы и рынок», где працуе Александр Алесін, кажуть, что сувязи з ім няма середины минулого тыдня. Іншыя крыніцы удакладняюць, што затрыманне адбылося ў мінулую сераду, чацвер. Тым часам праабарончы цэнтр «Вясна» і Беларуская асацыяцыя журналістаў выступілі сумеснай заявай, у якой заклікалі КДБ праінфармаваць грамадскасць аб прычыне і месцы ўтрымання пад вартай журналіста газеты «Беларусы і рынак» сябра бажу Александра Алесіна. Чым вылучаецца Александр Алесін як журналіст? Редактор сайту «Харта-97» Наталья Радзіна, якая цяпер жыве ў Польшчы, характарызуе яго як выдатнага і кампетэнтнага каментатара ды чалавека, які ніколі не адмаўляе тым, хто просіць яго падзяліцца сваімі ведамі.
Всегда чек был открыт, абсолютно никогда не отказывал и всегда давал комментарии. Сайт «Харта» неоднократно обращался к Александру Алесіну за комментарии на темы военного сотрудничества между Беларусью и Россией, потому что это сегодня реально несет угрозу Украине.
Означает Наталья Радзіна. Паводле Наталі Радзінай, Алесін быў затрыманы ў цэнтры гораду падчас абеду ў адной з кавярняў. Паводле звестак з іншай беларускай крыніцы, да Алесіна прыйшлі на кватэру і выставілі яму два абвінавачванні, сярод якіх адно ў здрадзе радзіме. Звесткі пра затрыманне Александра Алесіна пацвердзілі некаторыя палітыкі, якія прасілі не называць іхныя імёны. Журналістка Наталя Радзіна абурана тым, што гэта інфармацыя амаль тыдзень не даходзіла да грамадства.
Удзіўляецца, што столькі дней не сообщалася об аресте одного из ведущих экспертов страны. И вот это вот замалчивание, оно в данном случае играло на руку КГБ, которое вот использует такие методы для того, чтобы изолировать человека в первые дни следствия, оказать на него давление и выдать показания.
Гісторыя пра затрыманні грамадзянаў Беларусі, якія нібыта шпіёнілі на карысць замежных выведак, гэта збольшага гісторыі пра людзей, у дачыненні да якіх падазрэнні ў шпіянажы не пацвердзіліся. Апошні беларускі шпіён, працаўнік «Нафтану» і грамадскі актывіст Андрэй Гадукоў, адбыў у калоніі больш за год за нібыта намер супрацоўнічаць з замежнымі спецслужбамі. Суд над Гадуковым быў закрытым, падрабязнасці ў справе засталіся невядомыя. Сёлета ў траўні, калі Гайдукоў выйшаў на волю, ён заявіў журналістам, што не быў шпіёнам, а стаў ахвярай правакацыі. У гэтыя дні Гайдукоў адбывае адміністрацыйны арышт за раздачу ўлётку Полацку. Яшчэ адной гучнай шпіёнскай гісторыяй стаў арышт у 2014 годзе ксяндза Лазара, які кіраваў каталіцкім прыходам у Барысаве. Айца Лазара КДБ таксама падазраваў у шпіянажы. Яго патрымалі ў вязніцы КДБ паўгода і вызвалілі, гэтак і не даказаўшы ягоную віну. А першыя журналісты-шпіёны ў Беларусі з'явіліся яшчэ ў 1994 годзе. Тады ў шпіёнскія працы на карысць турэцкай дзяржавы былі абвінавачаныя супрацоўнікі амбасады Турэчыны і два беларускія журналісты – Юрый Бехцерэў і Александр Ляшкевіч, якія працавалі ў надзяржаўныя СМІ – агенцтва «Белонфарм» і газету «Рэспубліка». Нібыта яны паведамлялі турэцкім дыпламатам звесткі эканамічнага і палітычнага характару. Адметна, што пасля скандалу журналістаў не пакаралі турэмным зняволеннем і нават не звольнілі з працы.
Радыё Свабоды паспрабавала разабрацца, якімі тэмамі апошнім часам займаўся журналіст Александр Алесін. Ён часта даваў каментары Радыё Свабоды. Апошняе інтэрв'ю Александр Алесін даў нашаму радыё 26 лістапада, дзе ацэньваў баяздольнасць беларускай арміі. Ён выказаў меркаванне, што ў складзе ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь хутка павялічваецца адставанне там, дзе зброя дарагая і высокатэхналагічная. Найперш гэта авіацыя. Таксама паступова зніжаецца і лётнае майстэрства беларускіх пілотаў. А за дзень да гэтага Алесін каментаваў Радыё Свабода сітуацыю з адстаўкай міністра абароны Юрыя Жадобіна. Тады аналітык адзначыў, што гэтая адстаўка азначае змену курсу ў справе мадэрнізацыі войска.
Прежде всего, это означает смена политики в области модернизации армии. Жадобин, ну, это не его вина, конечно, экономика. Кажется, модернизация белорусской армии шла недостаточными темпами. Особенно в области высокотехнологичного оружия, вот авиация там и так далее. Бронетанковые силы, которые вроде бы необходимо было развивать, тоже практически не модернизировались. Я думаю, смена Жадобина означает смену курса.
Найбольш цікавай тэмай, якой займаўся апошнім часам Алесін, была тэма супрацоўніцтва запарожскага заводу «Мотор Січ» з беларускім бокам. Агучвалася меркаванне, што пры дапамозе беларускіх уладаў украінскі завод можа абысці забарону на гандаль таварамі вайсковага прызначэння з Расіі. Гаворка пра тое, што запарожскі завод «Мотор Січ», фармальным уласнікам якога з'яўляецца хаўруснік былога украінскага прэзідэнта Януковіча В'ячаслаў Богуслаеў, дамовіўся з беларускім бокам пра разгортванне на аршанскім авіярамонтным заводзе выпуску маламерных газатурбінных рухавікоў для крылатых ракет. Пасля ўсталявання лініі Беларусь зможа ўжо з 2016 году наладзіць вытворчасць рухавікоў. І такі манеўр мог бы дапамагчы украінскаму прадпрыемству абысці забарону на гандаль таварамі вайсковага прызначэння з Расійскай Федэрацыі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларуская асацыяцыя журналістаў апублікавалі заяву, у якой заклікаюць КДБ паінфармаваць грамадскасць аб прычыне і месцы ўтрымання пад вартай Александра Алесіна. Вось як пракаментаваў гэты факт праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Мы далечым допущальным, калі информация о месте знаходжання затрыманай особы, об его процессуальном статусе, об тем, в чем он подозрается. И это не допущально, когда эта информация является секретной и громадство не имеет доступа до ее. Тому мы просим, как комитет державной безопасности эту информацию предоставил, потому что она не дотычит материалов следства, она неким чином не может поуплывать на питание громадской безопасности и национальной безопасности, потому что это не дотычится сутности справа. Это информация. Это недопущально, когда люди возникают, и люди неведомо, где находятся и судящим. Это недопущально. Это же державные органы, комитет державной безопасности целый. Ну, ДХН расскажет, что да, затриманные там находятся в СИЗО КДБ. По подозрению изъяснения большинства поступили таким-то. Но мы чекаем эту информацию.
Стефанович каже, что на данный момент правооборонцам ничего не ведомо на конт лёсу Алесіна, а кроме того, что журналист был затриманным.
Я, конечно, могу предполагать, что он находится в СИЗО КДБ, поскольку справа за с питаниями державной безопасности, и, видовочно, следствие по такой справе относится до компетенции комитета державной безопасности, я думаю, что он там. Но это мои догадки. Я бы хотел отримать официальную информацию.
Стефанович каже, что ситуация, когда правоохранные органы затримливают человека, а потом не дают никакой информации про его лёс, это звычайная ситуация для Беларуси.
Когда взять спошные справы, связанные тем или иным боком с питаниями державной безопасности, в триманиях особо по подозрению у изъяснения злочинство главы криминального кодекса злочинства супердержавы, как зрада родиме, там те еще что-то, то информация минимальная. Причем адвокаты, вот адвокаты берут подписку о неразглашении материалов следствия, что у нас вельми традиционно трактуется вельми широко. То есть любая информация относно особой, которая в принципе не дотычится сутности материалов справы, может восприниматься как разглашение. То есть об его стану здоровья, а тем, где он находится, и т.д. и т.п. Тоже была ситуация с Гайдуковым, с Цензом Лазарем, коллеги правоохранительные организации все имели минимальную информацию, все не имели ее в принципе.
Паводле адной з версій, якая пакуль не мае пацвярджэння, Александр Алесін мог выпадкова апынуцца ў цэнтры шпіёнскіх гульняў з удзелам беларускіх і замежных спецслужбаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Правоабаронный центр «Вясна» и Белорусская ассоциация журналистов закликают КДБ поведомить, чему затримали и где утримливают военного оглядальника Александра Олесина. З городской поправчей колонии вызволили политвязня Василя Парфянкова. И он заявил, что большую частку зневоления провел у одиночцы. У выніку перамовы у Москве Россия пообяцала знять обмежаванне на поставки белорусской продукции тягом 10 дзён. Батьки вучня у Городенской школы номер 36 с польской мовой навучания выступают супраць пленованных изменов, коли польская мова у школе застанется только як предмет. Сегодня 5 снежня с городской поправчей колонии номер 9 вызволили политвязня Василя Парфянкова. И он один из былых политвязня, узняволенных за площу, який знов опынулся за кратами. Это свой термин Василь отбывал за порушение правилов превентивного нагляду. С подробязностями Андрей Белогубов.
С турмы Василя Парфянкова вывели о половине сьомую раницы. Посадили у машину и сопровождение милициянтов привезли на городский вокзал, аккурат перед отправлением техника на Воршу. Троим журналистам милициянты, погрожающие арештом, не дозволили ехать тем же техником, что и Парфянкову. Те, кто приехал сустракать активиста на воле, смогли побачиться с ним уже только на вокзале у Воршы.
Как дровы закинули в машину, экипаж, сустракались, что, кстати, я уеду спокойно, тут не будет. Видать, был просто результат. Я не знаю, как представились. Хочется до дома. Хочется, чтобы у меня там произошли приятные измены. Народилась дитя, хочется его убачить.
Гэткими были первые слова на воле Василя Парфянкова. Активист заявил, что большую частку дня воли не провел у одиночцы. Ни одной, чем его карали штрафным изолятором.
Одна прогулка в день была, там полгодинки по маленьким дворам, по железной клетке. Там в горках еще что добро памятует Дмитра Дашкевича. И он там, видать, нормально посидел. Администрация еще злая на его. Злые они были на меня. И напоминали, что мы тебе знаем там в одиночестве. Я не подписывал там никакие обязательства. Скажу, хлопцы, я сижу незаконно. Какие законы администрации? Мне кажется, гниешь в одиночке. Я кажу, ну не страшно, коли один. Страшно, коли ты ноль. Вельми разумный, там насчитанный. Ну иди там подумай, посиди.
Василь заявил журналистам, что на ягоную думку за час отсидки мало что изменилось на воле. Тиск на активистов оппозиции протягивается.
В курсе, что посадили Андрея Бондаренко, посадили Рубцова. Тиск протягивается, люди, которые не боятся нечто казать, отстоивать свою думку. Яны по-ранейшему застаются фактично бесправно. Никто не застрахован от того, как трапить там за крат. Треба нечто менять. Не ведаю покуль, что як, яким чином. Але, ну, будем змагаться.
Поводле Василя яму шмат листов приходило из Украины. Писали хлопцы из Майдану, из фронту. Листов от белорусских сябров, казал активист, приходило меньше. З гэтага ён робіць выступ. Новый, что листы с Беларуси у колонию не пропускали. Василь рад за украинцев, которые здолели изменить политический режим. Гонорится тем, что в его жилах течет украинская кровь. Себе он лечит белорусским националистом.
Я националист до мозга костей, или я националист, как сказал Лукашенко, в лепшем смысле это слово. То бок я не хочу войны, я не хочу крови, как бы это отбывалось так, как на Украине. Але коли до этого дойдет, ну что ж, придется брать там кулемет, автомат. Терпение его не шмат. Застается, Украина поустала, что они отшули себе нацию. И хотелось, как бы наши люди, как бы они отшули, что мы белорусы, мы господари на этой земле, только нам бы решать, как тут жить и працевать.
Василь каже, что у колониях зашмат осудженных, якія могли б свою провину одраблять инакш, чем сядеть у турмах. Поводле яго, теперешняя система покарання не отповедая сучасным потрабаванням, и яе треба менять. Сам Василь на воле будет под наглядом. Яму доведется два раза на месяц приходить на знаку до милициянтов и от 10 вечера находится дома.
Тем не меньше, одно из наилепших подсумований тыдня для Василя Парфянкова. Гэты день, 5 снежня, стал первым днем на воле после зняволення.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. После перемовы у белорусской делегации у Москве с вице-премьером России Аркадием Дворковичем и представниками Россельгазнагляду вице-премьер Беларуси Михаил Русы заявил, что обмежевание на поставку белорусской продукции у Россию будут сняты тягом 10 дён. Наколькі абгрунтаванымі былі прэтэнзіі расійскага боку да 23 беларускіх вытворцаў мяса малочнай прадукцыі, гэта высвятляла Інна Студзінская.
После резких заяв Александра Лукашенко, что забороной на поставки белорусских товаров Россия пошла на нарушение усих домовленностей у мытном союзе, что братняя Россия поводит себя непристойно, ситуация хутко начала меняться. У дочинения до шерогу белорусских предприемств обмежевание уже сняли. На пытание, насколько Россия имела рацию, сверджающую про наявность у белорусской продукции небеспечных антибиотиков, генома АЧС и инших шкодных речев, вице-премьер Беларуси Михаил Русы отказал так.
Где-то было, где-то не было, подтверждается, где-то не подтверждается, поэтому ведутся мероприятия. И вот самый главный вопрос на сегодняшний день, где нам отработать надо, это правило отбора образцов. Это чтобы не было двоякого толкования, где, как, при каких условиях.
Адмысловца с 30-годовым стажем, Алена, якая еще за советским часом скончила Московский институт мясомолочной промысловости и аспирантуру, переконанная, что на буйных белорусских мясокомбинатах усе ГОСТы да иншие стандарты выконываются.
Нет, я думаю, что это опять политические игры. Я думаю, производственники тут ни при чем. Ни один мясокомбинат не позволит себе, они настолько проверяют, где их столько тратят, на все эти реактивы, на эти системы качества, ХАС. Без них нигде нельзя. Там же контроль жесточайший. Я не думаю, что кто-нибудь из сотрудников лаборатории возьмет ответственность, чтобы как этот анализ сделать.
Коллеги-журналисты с «Комсомольской правды» в Белоруссии провели эксперимент. Занесли забороненную в России куратину, колбасу, вяндліну у беларускі ветэрынарны цэнтр. У пятнічным нумары газеты вынікі даследавання. Генома АЧС, сальманелы, лістэрыю ды іншых жакаў дакладна не знойдзена. Дырэктар беларускага ветэрынарнага цэнтру Александр Аксёнаў заявіў, цытую, «Расейскі бок павёў сябе з намі некарэктна. Яны сабралі ўсе неадпаведнасці і выдалі прэтэнзіі за 3 гады. І закрылі 23 нашыя прадпрыемствы, замест таго, каб выставляць прэтэнзіі па меры выяўлення». Продукция Волковыского мясокомбинату не трапила под российские обмежевания. Чему могли трапить под санкции иншие солидные мясокомбинаты с доброй репутацией? Выканавца обовязков директора Волковыского мясокомбинату Александр Есть выказал версию, что есть официйный экспорт, а есть так званый сумковый экспорт. То бок, коли человек берет сумку с продукцией и везе ее у Смоленск на рынок приватнику, и то их это мясо продает.
В том числе наша продукция попадалась на такие вот рынки. Если идет официальная поставка, мы поставляем уверенным покупателям, мы уверены в них, что они соблюдут и цепочку по транспорту холодильную, и цепочку холодильную в процессе реализации, соответственно, потребителю российскому зайдет качественный продукт. Здесь надо рассматривать, как были получены результаты вот этих всех исследований, откуда, то есть официально ли это поставка продукции, либо неофициально, отсюда сделать выводы по объективности оценки.
Александр Лукашенко запомнил на нараде 3 снежня, что у России на агул идет лепшая продукция. Горшая, мауляв, покидаем себе. Эксперт у мясомолочной продукции Алена подтверждает.
Да, потому что настолько боятся забраковок, что я вот сколько работаю на производстве, если, не дай бог, в лаборатории чуть-чуть отклонение, там даже такое капельку-капельку, возвращается либо на промпереработку, либо на внутренний рынок. Это правда.
Навод не специалист и не гурман скажет, что мясо просвечкая курицы, что выгодовала бабуля у вёсцы, истотно отрозневается от бройлера и свинины с крамы. Что робить? Як выбрать якостный и небеспечный продукт, продукция якого комбинату можно доверять. Адмысловца раить.
Только домашний откорм. Думаете, что одна птицефабрика чем-то отличается от другой? И свинокомплексы, а сейчас свиньи выращивают за 3 месяца. Свинья достигает 5 килограмм. Ежесуточный привет свинины килограмм в сутки. Вот представляете, чем ее можно кормить, чтобы она за сутки прибавляла килограмм. Курица достигает убойного веса 2 килограмма 2200 за 30 25 дней. И, в общем-то, выбора у нас нет. Либо ехать в деревню держать своих кур, которые не 30 дней будут расти, а 3 месяца, либо есть то, что есть.
Говорит специалист Алена. Ну а зараз меркование нашего слухача.
Украина и Молдова выбрали европейский шлях развития. Наш проводник затянутый в грозные союзы. Таможные, евразийские, ДКБ и иншие. Азиопу. Причина. Ей не подобался бесплатный шлиф в кремлевской мышеловке. Идет торговая война, мясо молочное. Причин ее я бачу не в древней якости белорусских продуктов, а в иншем. В Российской Федерации тяжкое становище. Санкции развязаны. США действуют эффективно. В 2020 году Китай законно запотребует частку земли далекого Восхода. Это может стать штуршком к распаду Российской империи. Вот это и есть причина торговой войны.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз наше питання. Чому у Росії з більшістю сусідніх країн, у тим ліку Україна, Грузія, Естонія, Латвія, Літвою, Польщі і навіть Японія, кепські відносини? На таке питання кореспондент «Свободи» попросив відказати жихару Бірося.
Наверно, русський народ зачалівши в тієї страни. І зараз вони там хочуть заставити їх, якоби, ізучати їхній язик, там, германський, японський, які... І от вони не хочуть, вони хочуть русський язик, мабуть, вчити. Їх пригнітають, може, там. Ну, жалуються, що їх заставляють. От і Росія вступається за їх, за свій народ. Ось і по цьому ругаються.
Азіати, Золота Орда, яка це Росія? То не Росія, то не русське, то не Русь, то Орда, то що там. І такі азіатські відносини з усіми. Самі не живуть, і людям не дають жити.
А чи можна з ними будувати нормальні ніякі відносини?
Да ніякі. З вовком не побудуєш нічого. Звір є звір. І чим далі від його до того звіра, тим ліпше.
Росія із покон віков захватувала окружаючі території. І тому, коли ці території Прибалтика освободилась, то, звісно, вони вже Росію не люблять, коли вони незалежні стали. Так же и с другими многими странами. Когда-то Россия Польшу обижала. Ну вот оно и получается, что и сейчас Россию недолюбливают. Японцы вон острова какие-то отобрали. Ну и в Украине вон сейчас война.
Россия сама по истории злобная країна, якая постоянно воюет. Эти имперские амбиции не дают спокою российским керівникам и российскому народу, які бачать свою великость только у военных погрозах, а не у экономичном розквіті або культурном розквіті. Тому ось, як кажуть, коли для тебе все кепське, то, може бути, лепей подумати про себе, як і ти.
Тому що раніше були союзні республіки, наверное, зависимі були від Росії, а зараз хочуть Євросоюзу і все таке. Мені кажется, із-за цього, може, у них конфлікти бувають. Ради Бога, треба как-то поддерживать связи між Росією, то не думайте, вже є, то вже Росія їм не нужна. Все одно как-то в Росії что-то, да, они тянутся с России, и Россия что-то имеет от этих стран. Я так понимаю. Может, конфликты из-за этого.
Это были меркования жыхароў Берасця. Тем часом парламент Армении принял решение долучиться до России, Беларуси и Казахстану и створенного ими Евразийского экономичного союза. Ніводная политическая сила, представленная в парламенте, не выступила супрать. С подробностями Сергей Навумчик.
Хоча долучення Армении до Евразійського економічного союзу дебатувалося у громадстві, парламент Армении подійшов до голосування з розумінням, що іншої альтернативи, як казали депутати, нема. Я попросив нашу колегу, супрацовницю Армянської служби Ради Свободи Люсинію Мусаельян розповісти, у якій атмосфері відбувалося голосування.
То, что Армения решила вступать в Евразийский таможенный союз, как бы все как бы адаптировались с этим мыслям, но были такие высказывания, что до сих пор обсуждается и в соцсетях, и в обществе. Например, я могу привести пример, как один депутат из правящей партии так выразился. Армения не может быть оторвана от России, если она должна остаться под под владычеством кого-то, то лучше оставаться под игом России. Один из депутатов, даже точно не помню название союза, к которому Армения присоединяется, он спутал Евразийский экономический союз с Евросоюзом и с известным европейским телеканалом Евроньюз.
Я запитався у Люсини Мусаїльян, а чи є у Арменії партії, які виступали супроти долучення країни до Євразійського союзу, де, як відомо, першу скрипку відігрує Москва?
Ні, таких партій нету, навіть опозиція, тобто вони одноголосно проголосували за.
Тим не менш, по словах Люсини Мусаїльян, три дні для будинку парламенту Арменії некілька десятків чоловік ладили акцію протесту, вони тримали транспаранти і кричали депутатам «здрадники».
Это был Сергей Навумчик и про схвилину, про новую социально-экономичную ситуацию, якую может створить у Беларуси дальнейшее падение российского рубля. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Правоабарончий центр «Вясна» и Белорусская ассоциация журналистов закликают КДБ поведомить, чему затримали и где утримливают военного оглядальника Александра Олесина. С городской поправчей колонии вызволили политвязня Василя Парфянкова. И он заявил, что большую частку зневоления провел у одиночцы. У выніку перамову у Москве Россия пообещала знять обмежование на поставки белорусской продукции тягом 10 дзён. Батьки вучня у Городенской школы номер 36 с польской мовой навучания выступают супроть пленованных изменов, коли польская мова у школе застанется только як предмет. Падение российского рубля створает в певном сенсе новую социально-экономичную ситуацию у Беларуси и примушает по-новому оценить разные сценарии президентских выборов. Так лечит наш оглядальник Виталь Цыганков, который сегодня опубликовал на сайте «Белорусской свободы» свой блог на эту тему. Он с нами на связи, и питание до его. Виталь, какие наступства, перш за все, вы хотели подзначить?
Напевно, перш за все, мне здаецца, гэта будзе даволі вялікая змена стаўлення беларусаў да расейцаў. Калі беларусы, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі і асабістым кантактам, усвядомяць новую сітуацыю, што цяпер расейцы ўжо не багацейшыя за беларусаў, што цяпер ўжо пенсіі і заробкі на дадзены момант прыблізна роўныя, а магчыма з падзеннем расейскага рубля ў Расіі яны будуць яшчэ апускацца, то стаўленне да Расіі непазбежна не меняться. Перш за все, я перекананы, что привабность России в очах широкого белоруса протягне падать. По воле социологов, пик любови до России, який наступил момент аннексии Крыму, уже пройдены. Россия тогда перемагала, и белорусы, які любят переможцев, ну, у рэшті гэта уластіва, напэўна, многим народам. Россию в той момент горача полюбили. Теперь у России таких перемог уже нема. Яна починає беднець, а рубель починає валиться. И возникает питание, за что мець симпатии практичному белорусу до такой країни. В углі можно сказать, что апошні 20 годов российцы обґрунтовано сприймаліся белорусами як больш заможні. У масової ставлені до їх панувала такая формульовка. Ну, заробки у них, конечно, больше, зато и у нас дороги лепшие, радку больше, олігархов нема, коррупции нема. А вот теперь у этой формулы, такой мудрости, возникает то самое единое, что подобалось у России массовым белорусам, то бок их невеликие заробки.
Виталь, вы прогнозуете, что теперь для белорусских гастарбайтеров в уголе возникнут стимулы ехать на працу в Россию?
Ну, так само, это непозбежный аспект. Коли не вогуле зникнуть, то значит, степень поменьшится. Но, заправды, подумайте, на вот что рызыковать, ехать у чужую краину за сотни километров от дому, жить и працевать там часто в неких невыносных умовах, и только для того, как отримать вынику столько ж альбо, ну, не на шмат более, чем на родиме. И можно прогнозовать, что, коли тенденции этой протянутся, то десятки, то и сотни тысяч белорусов, первоважно, працованного такого активного взросту, вернутся из России в свою краину. Украину. Які уплив гэта зробіць на рынок працы, на социальную стабільнасць, пакуль цяжка адказаць. Але факт, што гэта будзе такім дадатковым выклікам для і праблемай для беларускай улады. Бо гадамі вот беспрацоўе і социальная напружанасць автоматычна неяк знізалася за працоўнай міграцыі самых актыўных грамадзянаў за межы Беларусі.
Італь, ну вы ў асноўным азначалі такія псіхалагічныя моманты, сацыяльныя моманты на ўзроўні грамадскім, на ўзроўні простага чалавека. Што можна прагназаваць на ўзроўні міждзяржаўных адносінаў Беларусі з Расіяй?
Тут так само, мне здаецца, наступства дастаткова, но відавочна можна прааналізаваць. Глядзіце, на фоне праблемаў з бюджэтам відавочна будзе павелічвацца эканамічны эгаізм расійскіх уладаў. Вось цяперашні канфлікт, які мы весь тыдзень абмяркоўваем наконт беларускіх прадуктаў, гэта толькі першыя ластаўкі, відаць. Бо на фоне зніжэння даходаў уласнага расійскага насельніцтва любыя захады супраць Беларусі будуць успрымацца больш пазітыўна і лабістамі расійскімі, і расійскім насельніцтвам. Маўляў, самім не хапае, чаго яшчэ тут беларусам саступаць. Ролі будуць мяняцца ўвогуле, што з-за падзення рубля цяпер жа Беларусь будзе вымушана адбівацца ад нейкага нелегальнага імпарту праз Расію. І выглядае ўвогуле, калі падсумаваць, што пасля некалькіх гадоў адноснага зацішша мы ўступаем у эпоху новых гандлёвых войнаў з Расіяй.
У якіх сферах падзення расійскага рубля можа закрануць беларусаў? Гэта былі прагнозы Віталя Цыганкова.
Жывая свабода Галіны Тихановіч.
Бацькі вучняў гарадзенскай школы нумар 36 з польскай мовай навучання выступаюць супраць планаваных уладамі зменаў у заканадаўстве, паводле якіх польская мова ў школе можа застацца толькі прадметам, а ўсё астатняе навучанне будзе праводзіцца на адной з дзяржаўных моў – расійскай альбо беларускай. Пра гэта бацькі заявілі прадстаўніцы Міністэрства адукацыі Ірыня Каржова, якая прыехала на сустрэчу ў горадню. Перадае Міхал Карневіч.
Прадстаўніца Міністэрства адукацыі Беларусі Ірына Каржова адмыслова прыехала ў горадню, каб спаткацца з бацькамі вучняў школы нумар 36 з польскай мовай навучання і адрэагаваць на іх ліст, у якім яны выступаюць супраць новага законапраекта аб адукацыі. На падставе зменаў у законе не толькі геаграфія, чалавек і свет, гісторыя будуць выкладацца на адной з дзяржаўных моў Беларусі, пералік гэтых прадметаў можа быць пашырацца па рашэнні мясцовых уладаў. У школе нумар 36 сабралася поўная заля. Спадарыня Каржова адразу заявіла, што здзіўленая лістом, які атрымала ад бацькоў вучняў з горадні, паколькі змены ў законапраект яшчэ толькі абмяркоўваюцца, а ў палаце прадстаўнікоў плануецца ў першым чытанні разгледзець яго не раней, як у другой палове 2015 году. Яна выклала афіцыйную пазіцыю міністэрства, паводле якой выпускнікі школ з навучаннем на мовах нацыянальных меншасцяў, такіх у Беларусі 4, 2 з польскай і 2 з літоўскай мовы і навчання, будуць здаваць іспыты на адной з дзяржаўных моў, а не так, як цяпер, да прыкладу, у школе нумар 36 матэматыку і іншыя прадметы выкладаюць і здаюць на польскай мове. Робіцца гэта, маўляў, для таго, каб усе вучні мелі роўныя магчымасці пры паступленні як у беларускія, так і польскія ВНУ. Каржова дадала, што з такімі патрабаваннямі ў міністэрства звяртаюцца бацькі дзяцей, якія навучаюцца ў гэтых школах. Паводле яе, дзяржава хоча, каб вучні ведалі дзве дзяржаўныя мовы, навучаліся па ўсіх прадметах паводле зацверджаных праграм і ў той самы час вывучалі родную мову і культуру. Яна таксама запэўніла бацькоў, што да прыняцця зменаў законадаўства выпускныя класы будуць здаваць іспыты па ранейшай праграме, але на будучыню параіла, каб дзеці былі гатовыя самастойна вывучаць матэматыку і іншыя прадметы па-польску, калі яны збіраюцца вучыцца ў польскіх навучальных установах. Каржова таксама канстатавала, што ў Польшчы няма ніводнай беларускай школы, а беларуская мова, дзе кампактна жывуць беларусы, выкладаецца толькі як прадмет. Бацькі ў сваю чаргу аргументавалі сваю пазіцыю тым, што пішуць заявы аддаюць дзяцей менавіта ў школы з польскім навучаннем з першай класы. І гэта ім гарантуе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. З першай класы дзеці вывучаюць матэматыку, надалей і іншыя прадметы, фізіку, хімію, гэтак далей, на польскай мове і не ўяўляюць сабе, як гэта можна, скажам, у шостай альбо сёмай класе, потым замяніць мову навучання. І наогул пыталіся, навошта гэта рабіць? Многія абураліся тым, што за 18 год існавання школы дзеці і надалей вывучаюць матэматыку і іншыя тэхнічныя прадметы па падручніках на расійскай мове. И министерство за этот час ничего не зробило, как перекласти русскомовные подручники на польскую мову. Урешті многие обурались о том, что министерство подрихтовало новые измены, але думкой батьков никто не поцікавився. Многие заявляли, что подобные измены скрываны на то, как скасовать польскомовное навучание. До речи, сярод батьков выступали и те, кто казал, что они не поляки, а белорусы. И просили не ломать традицию, которая склалась в этой школе, покольки подобной атмосферы и ауры нема у ниводной іншой городинской школе.
Это один и той осяродок эдукации у нашего города Гродно, где мне ни наставники, ни директор не пытаются, почему я разговариваю на белорусском языке, а дети не смеются издекливо над моей дочкой и мной, на каком это языке разговариваю. А ведь тут моя дочка больше доучится до белорусской культуры, чем у сучасных школах. Она сегодня володала той польской мовою и на узровне техничных наук, и на узровне гуманитарных наук. И сегодня, глядячи в очи, я не могу ей сказать, что ее могут перевести на русскую мову.
Нотки дискуссии после этого выступа изменились в больш лагодный бок. Подарня Каржова обяцала донести погляд батьков до керавництва министерства, хвалила школу и нават казала, что тут саправды існує особливая аура. А батьки не спынялися ее пераконвать, часто повторяючи одни и те аргументы. После сходу я звернулся до некоторых батьков и поцікавився, с какими думками они выходят после встречи с представницей министерства эдукации.
Позитивное уражение вынесло, что батьки до этой поры еще все разом еще мають агульную позицию, и это классно, на мой погляд. Но с другого боку, ясно, что до ничего конструктивного мы не пришли, в том смысле, что господарение Коржова має свою позицию. С другого боку, я думаю, она убачила ситуацию на месте, и при нам все сможет ее донести, коли не написать, то донести, и зрозуметь, что ситуация не выглядит так ружово, и она сможет методами риторики нас просто переконать.
Уражение такое, что улада планує без нас, принимает решение без нас, еще не мы практично довідалися об тим, що вже рішення було прийнято, вже проєкт готовий, а ніхто нашого відання не запитався про це. Я думаю, що поговорили, але так приймуть, як захочуть.
На сході присутнічав перший старшиня Союзу поляків Білорусі Тадеуш Гавін. Він так само виступав і показав домову Союзу поляків з Городенським гарвиконкамом, підписаний 18 років тому, об тим, що ця школа буде з польською мовою навчання. Подар Гавін оптимістично відказав свободі.
Я думаю, що все буде добре, що Министерство освіти нас тут почуло, і що нічого не міняти не будуть. Це таке моє відчуття.
Старшиня непризнаного білоруськими владами Союзу поляків В'ячеслав Яскевич лічить, що нові зміни у законодавстві об едукації білоруські влади приймають метанакеровано.
Ну, я думаю, для того, щоб знищити польську освіту, едукацію тут на Білорусі. Уже такі пробы були, коли хотіли ввести в польську школу, класи русские. И такие пробы тогда не удались, а теперь хочу с другой стороны подвести. 20 лет польской школы не развязаны проблема с подручниками. И этим способом они не стараются решить эту проблему. А проблема есть решить, чтобы вообще не было польских класс, польской эдукации на Беларуси.
Репортаж с Городенской школы номер 36. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня у креативной просторы цех у Менску российский фотограф Евген Фельдман представляет публице выник своих працовных командировок во Украину, уособленный у фотоальбом с концептуальной назвой «Врось». Перед початком презентации с фотографом погутерала Катерина Зайковская.
Провевший тягом году больше за 5 месяцев на Майдане, у Крыме, а так само на усходе Украины, штатный фотограф «Новой газеты» организовал краудфандинговый проект, який побил российский рекорд у галине фотопроектов. Люди собрали 1 750 000 российских рублей. И хоть книгу, якую надруковали на гэтые гроши, не взяли на распаўсюд у буйные книжные сетки России, попыт на ее есть. И теперь Евген Фельдман презентует свой фотоальбом на родиме, а так само в Украине и в Беларуси. Подчас нашей гуторки Евген Фельдман одразу сказал, что вывучал досвид фотоальбому «Беларусь пресс фото», який был заборонен у Беларуси и признан экстремистским. Однако лишить, что с его проектом такого не сдарится. Он упевнены у объективности своего бачения войны во Украине.
Ну, я с трудом представляю, к чему здесь можно придраться. Я очень старательно работал с точки зрения такой женской нейтральности, с точки зрения работы на двух сторонах, с точки зрения максимального объективизма. И там нет ни единого нашло ни единого кадра, который был бы призывом. Потому что спокойный, неразрывный, не истеричный, не пропагандистский рассказ – это заведомо не призыв. Призывов там нет. Ну, поэтому я рассчитываю, что белорусское государство никак не будет на нее реагировать чрезмерно.
Яуген Фельдман спадзяецца, читачи и глядачи его книги зразумеюць, что в процессе погружения у рэчаіснасць российско-украинского конфликта ён у адпаведнасці с правилами журналистики не заняв ніякі з яго бакоў, а галоўны меседж яго кнігі ў тым, што вайна гэта гора і няшчасце для ўсіх яе ўдзельнікаў.
Чым дальше шел конфликт, тем более ментальным я становился, и кроме того, чем больше я туда ездил, тем меньше я понимал, какие есть выходы из всей этой ситуации. Любой человек понимает, что война — это плохо. Любой человек видит какие-то определенные выходы из этой ситуации. Военные выходы, типа поражения одной стороны, или какие-то переговорные выходы. И чем больше я туда ездил, тем меньше этих выходов я видел, соответственно, тем меньше способов остановить эту войну я мог видеть. Тем сложнее было даже понять, на какую сторону можно было бы встать, чтобы видеть какой-то выход, и чтобы это снова прекратилось. Ставится, что для того, чтобы сохранить объективность, нужно какой-то периодичностью менять сторону, на которой ты находишься. Я как раз начинался чередовать через то время, когда я был в разные поездки. Просто позволяет не погружаться в медиапространство одной стороны.
Не оглядывая на то, что у фотоальбоме есть и истории про активистов Майдана, и про супрацовников милиции, и про прихильников долучения Крыма до России, на думку Евгена Фельдмана, обвинуватить его у субъективности все же смогут и украинские националисты, и те, кого называют ватниками.
Есть знаменитая фраза, что любая хорошая фотография, снятая на войне, может быть только антивоенной. Любой журналист, находящийся на месте, видит абсолютный минимум событий, может объективно рассказать о очень небольшой части происходящего. Я не могу делать никаких выводов о том, что думают люди Донбасса, или что думают люди Киева, или Днепропетровска, или еще чего-то. Я могу говорить только о тех людях, которых я видел, о тех событиях, которые я видел. Это всегда в условиях войны абсолютно нельзя. То есть, когда ты стоишь на улице Бушарского, ты видишь две стороны, ты видишь более-менее их действия, ты видишь уровень насилия, который та и другая сторона себе позволяет. Ты можешь говорить с людьми в общем из той и другой стороны, и это все очень компактно и доступно. В условиях войны ты можешь видеть, слушать, как рядом на забор шелкают пули, и при этом не увидеть за весь день ни разу человека с другой стороны, и техника с другой стороны, и так далее. Это абсолютно лишает тебя возможности делать какие-то статистические и глобальные выводы.
Кажа расійскі фатограф Яўген Фельдман, які паказвае свае ўкраінскія фатаграфіі ў крэатыўнай прасторы цэху Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікаюць КДБ паведаміць, чаму затрымалі і дзе ўтрымліваюць ваеннага аглядальніка Александра Алесіна. З горадскай папраўчай калоніі вызвалілі палітвязня Васіля Парфянкова. Ён заявіў, што большую частку зняволення правёў у адзіночцы. У выніку перамовы ў Маскве Расія паабяцала зняць абмежаванні на пастаўкі беларускай прадукцыі цягам 10 дзён. Бацькі вучняў гарадзенскай школы нумар 36 з польскай мовай навучання выступаюць супраць планаваных зменаў, калі польская мова ў школе застанецца толькі як прадмет. Ці можна прыцягнуць да адказнасці за сексуальныя дамаганні па тэлефоне? Наш корэспандэнт Ігар Карней даведаўся дэталі адной гісторыі маральнага здзеку, у якой праваахоўныя органы хутка знайшлі вінаватага, але ніяк яго не пакаралі і адмовіліся заводзіць крымінальную справу.
Пры канцы жніўня жыхарка Менска Кацярына пачала атрымліваць ад ананімнага добразычліўца непрыстойныя фота і відэа. Невядомы залётнік выявіўся настырным, не шкадаваў трафіку і дэманстраваў разгул сваёй фантазіі. Настойлівыя просьбы Кацярыны пакінуць яе ў спакоі толькі распальвалі інтэрнэт-эксгібіцыяніста.
Да, я ещё беременна была, да, около 3 месяцев это вот всё назад было. Да, уж вот я и думаю, чем заслужила радость такую. Просто у меня была старая версия Вайбера, и там не было возможности заблокировать абонента. Вот я сидела, тыкалась, я не понимала, как его заблокировать. А потом приехал муж и, наконец, помог мне заблокировать эту красоту. Перезагрузил мне сыне Вайбер, и вот в нём уже была эта функция заблокировать через несколько дней. Потом он, да, говорит, слушай, ну надо писать заявление. Мне совсем этого не хотелось. Уговорил он меня. Ну и да, началась вот эта вот эпопея.
Поставивши себе на место двух дочок, так само не застрахованных от подобных сюрпризов, и с намером створить прецедент, Катерина звернулась с заявой у советский РУС Менску. У міліції зафіксували вайбер-терапістку, включно з ілюстраційною часткою, попросивши її докази не знищать.
Так у нас міліція з цим працює. Малихі тоді неділя була. Бо я фактично тільки з роддому. Мені 3 години маринувала цей слідователь у себе в кабінеті. Телефон у себе, от щось з нього переписував, фотографував. Я виходила вже просто в слізах, коли він мене, наконец, відпустив. Пару неділь пройшло. Позвонив мені із городка слідователь. Так от, все це було зря. Потому что он все неправильно составил. Мы будем все переделывать. Я вас просто хочу попросить не удалять вот эту вот всю красоту из своего телефона. Это был последний мне звонок. И все на этом закончилось. После этого мы получили вот эту вот отписку. За недоказуемостью дело закрыто.
Идентифицировать недобро зашлются великой складанности не склала. У Катерины отбился номер, с якого лилися непристойные фото и видео. Анонимом оказался неженатый 39-годовый жихар городку Витебской области Дмитрий. Ваучынінам адразу прызнаўся, але міліцыя справы не завяла. Пастанова пра адмову завядзення крымінальнай справы падпісаная старшым оперуполнаважаным гарадоцкага РАУС маёрам Сівіцкім. Тым не менш, у дакуменце ўказваецца, што падчас праверкі атрыманыя звесткі, што мабільны тэлефон з абаненцкага нумара, якога адпраўляліся СМС-паведамленні, знаходзіўся ў гарадку. Мужчына прызнаўся, што выходзіў у інтэрнэт і з дапамогай праграмы Viber адсылаў невядомай жанчыне SMS-паведамленні, фотаздымкі і відэаролікі парнаграфічнага зместу. Экспертыза радыёэлектронных прыстасаванняў прызначаная на 3-ю дэкаду лютага 2015 году, але за 3 месяцы да гэтага пастанова засведчыла. Склад злачынства ў дзеяннях Дмітрыя адсутнічае, у завядзенні крымінальнай справы адмовіць. Менский психолог Михаил Дзернаковский, лекар-психиатр первой категории, переконаны. Все, что Дмитрий посылал Катерине, является порнографией. Але у теперешних правовых умовах притягнуть за это до отказности будет тяжко. До того ж не факт, что зломысник коллекционовал картинки и не позбавился их еще до прихода милиции.
Телефон любой обновляется до заводских установок за 2 клика. То есть очистить его это просто, дело даже не 5 минут, а 30 секунд. Если там телефон собирается забрать, то, естественно, он очистится сразу и сдается. С другой стороны, насколько я знаю, в этой ситуации был уже опрос в течение 3 часов. Все моменты были записаны, зафиксированы, запротоколированы, там материалов достаточно. Это, наверное, может быть вообще сама система законодательства не готова с такими общими вещами как-то работать. И просто какое-то нежелание сильно заниматься. Мне очень трудно, конечно, сказать, почему там это все закрылось. Я думаю, что вероятность открытия уголовного дела настолько ничтожна, что, в общем-то, очень трудно о ней вообще даже говорить.
При конце листопада Катерина накировала лист на имя прокурора городского района Потеева, у яким оскаржуя постанову об отмове початку криминальной справы. Думаю, мой крыўдзіцель, асэнсаваўшы сваю беспакаранасць, цяпер ужо дасылае абразлівыя мэсэджы чыімсьці дзецям, якія наўрад ці пойдуць у міліцыю. І калі ў маім выпадку яго лёгка ідэнтыфікавалі па нумары тэлефона ягонай маці, то цяпер ён, пэўна, ужо лепш хаваецца, піша Кацярына. А як на такія дзеянні адрэагавалі б на захадзе? Псіхолаг Міхаіл Дзернакоўскі, які часта наведваецца за мяжу, адзначае: у заходніх краінах замах на годнасць адно з найбольш рэзанансных і суровых правапарушэнняў.
Если брать, допустим, Европу или США, конечно, там очень жесткая и бурная реакция. Данное преступление, оно как бы такое против, в общем-то, человеческого достоинства. Как бы физически-то, собственно, не пострадал никак. Это где-то на уровне там харассмента или каких-то других нюансов. Те же Соединенные Штаты, если человек ходит там в какой-нибудь там мокрой рубашке или плавках, фактически его могут арестовать уже за это. Если брать какие-то интернет, такие моменты, и личность удается идентифицировать, то там очень быстрое наказание, достаточно жесткое. Просто тут вопрос ценности как бы человеческого достоинства в целом. Посягается на достоинство человека, там достаточно серьезное преступление, оно, конечно, менее серьезное, чем нападение на личность, но тем не менее, все равно это снижение человека, агрессия по отношению к нему. Такие вот вещи, как харассмент, допустим, они очень жестко пресекаются в рамках вот служебных отношений. У нас, насколько знаю, вряд ли какие-то есть там дела относительно служебных домогательств и прочее.
Ти удастся в Беларуси створить прецедент притягнения до отказности за виртуальный эксгибиционизм, який ёсць нічым іншым, як замахам на годнасць особы. Михаил Дзернаковский лечит это тем больше важным, что с развитием интернету таких злочинств будет все больше.
Экзибиционизм по статистике ведет нормально социально приемлемый образ жизни. Чаще всего это даже семейный человек. Но тем не менее, есть такие периоды, когда у него возникает вот такого рода необходимость. По-другому он не может получить такого настоящего истинного удовлетворения. Поэтому он активно выходит сначала, может быть, на улицу или в интернет-сеть, чтобы получить удовлетворение. Но дело в том, что если на улице это могут задержать за нарушение порядка, то в интернете, в общем-то, это, скорее всего, сначала будет абсолютно безнаказанно, но вот как показывает практика, что это вообще безнаказанно.
Як кажа Катерина, потерпелая от полового террориста, Бессилие силовиков додає упевненности яе краудителю. Калі улічыць, што ў Вайбер Дмітрый зноў быў заважаны пры канцы лістапада, то бок ужо пасля візіту міліцыянтаў, нельга выключаць, што ён не знайшоў сабе новую ахвяру.
Даследаванне Ігара Карнея. Наш корреспондент Змітер Бартосік у чарговае падарожжы накіраваўся ў мястэчка Ілля Білейскага району, дзе сярод іншага адшукаў нашчадка паўстанцаў 1863 году.
Фантастыка. Я гутару з унукам удзельніка паўстання. Справа ў тым, што дзед старога Івана, таксама Іван, быў касцёльным арганістам і нават хаваў у касцёле зброю паўстанцаў і мог быць высланым у Сібір. Але слухаць ягонага унука і крыўдна і балюча, бо інфармацыйная вайна генерала Мураўёва працягваецца дагэтуль.
У 1861 отменено крепостное право, так. Это знаете. В 1863 году восстание сделали помещики в основном против царя уже. И им, по-видимому, не понравилось что-то. Они же были полностью хозяева. Не было ни судей, ничего. Они судьи были, они что хотели, то делали. Ну и вот это... В Авиках там вол эти полстанцы уже были. Но у них ружья какие? Не винтовки, а двольтовки были. И там разные это отец рассказывал, послали молодежь за пивом. А этот мужик не НКВД, что да не было, а военную часть сообщил там, жандармерию. Ну там у тебя взвод солдат дали. Ну, и он повел их через лес, вот там же, чтобы не видать было. А там у них там ружья-то у козлых стояли. Ну, а что солдаты, это ж с винтовками, то другое. И их всех там побили. Ни одного не ранили даже солдата. И потом некоторые уже через речку давай повезти, все равно всех побили. Так. Там помещики были. Потом это... Там жандармерия в этом костеле нашла оружие. Ну, по-видимому, эти устанцы уже давали в костеле на сохранность там. Ну, его решили в Сибирь сослать. У него уже большая семья была. И уже сказали, или прими православие, или сюда. И он решил, принял православие. Вот мы сейчас вместо католиков уже мы православные стали.
Я стою на месцы той грандыёзнай капліцы ў кампаніі з Уладзімірам Кажамякам, краязнаўцам, які ведае пра Іллю як ніхто.
А як разбуралі, мне расказывалі. Ага. Гэта там у 50-е гады прызыўнікоў. У военкомат, калі прызывалі хлопцам, то ім давалі заданні з тапарамі, з кувалдамі, з зубіламі. Казалі, што вельмі было якасны бетон, што не паддаваўся ён гэтай ручной такой апрацоўцы. Але прызыўнікі гэтыя паразбівалі.
Такія гісторыі пачуў у мястэчку Ілля Вілейскага району наш корэспандэнт Змітер Бартосік. На гэтым сёння наша праграма заканчваецца. На развітанне малітва ад Уладзіміра Мулявіна. З Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціханович.
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, как черные доли змятелица шумами. Уже больше не жалели над родной землей. Я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякой.
Молюсь я небу, земли простой.